поскольку и сама такого от себя не ожидала. «Вы хотите, чтобы я процитировала это в статье?» — спросила Мона До. Катрина откинулась на офисном кресле и выругалась про себя. «Ну а вы сами как думаете?» «Учитывая то, что нам еще предстоит сотрудничать в будущем», — сказала Мона, «я думаю, что лучше сделать вид, будто этого телефонного разговора вообще не было».
«Спасибо».
В трубке раздались короткие гудки, и Катрина положила лоб на прохладную столешницу. Это уже слишком. Столько всего на нее навалилось. Ответственность, заголовки в газетах, нетерпение начальства, малыш, Бьорн, неуверенность в себе. Почему она в воскресенье находится здесь, на службе? Потому что не хочет быть дома с мужем и сыном? Или этого требует интерес и дело? Что толку бесконечно читать отчеты как своих сотрудников, так и Крипаса? А ведь Мона До права. Расследование зашло в тупик, и они топчутся на месте. Посреди парка Стэнс-Паркн Харри резко остановился. Он отправился в обход, чтобы немного подумать, но забыл, что сегодня воскресенье. Пронзительно лающие собаки и неистово орущие дети словно бы соревновались, кто кого перекричит, а еще с ними состязались отдающие громогласные команды родители и владельцы собак. Но даже эти звуки не могли заставить замолчать смутное чувство тревоги, никак не желавшее отступать. Пока внезапно оно не исчезло. Потому что он вспомнил. Вспомнил, где видел левую руку, держащую стакан с водой.
«Как думаешь, человека можно посадить в тюрьму за то, что он заказал резиновый секс-куклу в виде ребенка?» — спросил Эйстон Эйкелон, листая газету на стойке бара «Ревность». «Я считаю, как бы мерзко это ни звучало, что мысль все-таки должна быть свободна».
«У мерзости должны быть границы», — сказал Рингдел и облизал указательный палец, прежде чем продолжить пересчитывать купюры из кассы. «Вчера у нас был хороший вечер, Эйклан».
«Здесь написано, что профсоюзники никак не придут к единому мнению, могут ли игры с секс-игрушками в виде детей привести к увеличению количества нападений на несовершеннолетних или нет».
«Но сюда заходит слишком мало девушек. Может быть, нам ввести скидку на напитки для женщин моложе 35?
«Но это же абсурд. Никто ведь не предлагает сажать в тюрьму родителей, которые покупают своим детям игрушечные автоматы и позволяют им понарошку расстреливать своих одноклассников».
Рингдел подставил стакан под кран с водой. «А почему это тебя так интересует? Ты случаем сам не педофил, Эйкелон?»
Эйстон Эйкелон уставился прямо перед собой. «Я, кстати, размышлял на эту тему. Так, просто ради любопытства. Но нет, вроде нигде не свербит. А ты?»
Рингдел наполнил стакан. «Могу заверить тебя, Эйкелон, что я очень нормальный мужчина».
«Очень нормальный? Как-то жутковато звучит. И что это значит?»
«Это значит, что мне нравятся девочки законного возраста. Как и большинству наших посетителей мужского пола». Рингдел поднял стакан. «Именно поэтому я и нанял новую барменшу».
Эйстон Эйкелон раскрыл рот.
«Она будет работать с нами», — сказал Рингдел. «Так что у нас появится чуть-чуть больше свободного времени. Будем проводить ротацию, да? По системе Мауриньо». Он отпил воды.
«Во-первых, принцип ротации вел сэр Алекс. Во-вторых, Жозе Мауриньо просто придурок с непомерно раздутым самомнением. Да, команды, которыми он руководил, завоевали немало титулов, однако это вовсе не его заслуга. Мауриньо, как и многих других, ввели в заблуждение комментарии так называемых экспертов, заставивших народ поверить, что победы были одержаны благодаря его уникальным качествам. На самом деле научно доказано, что способность тренера оказывать хоть какое-нибудь влияние на результаты своей команды — это миф. Выигрывает та команда, в которую входят наиболее высокооплачиваемые игроки. Точка. Так что если ты хочешь, чтобы Ревность возглавила барную лигу Грюнер-Лекки, просто плати мне больше, Рингдал. Вот так».
«Ты очень занятный. Этого у тебя не отнять, Эйклан. Наверное, поэтому ты нравишься нашим посетителям.
Но мне кажется, немного разнообразия нам не повредит».
Эйстейн обнажил в ухмылке гнилые зубы. «Смесь плохих зубов и больших титик. У нее ведь большие буфера, да?»
«Ну?»
«Ты идиот, Рингдалл!»
«Поосторожнее, Экелан, а то мигом вылетишь из команды!»
«Ты должен решить, что это будет за бар. Уважаемое заведение, обладающее своей изюминкой или горячие штучки?»
«Из предложенных вариантов я бы выбрал...»
«Не торопись с ответом, Мауриньо, ты наш! По статистике порносайта Порнохаб, гости будущего, то есть те, кому сейчас от 18 до 24 лет, на 20% меньше прочих посетителей сайта склонны искать изображение женской груди. Так что титьки выходят из моды, Рингдалл, а гнилые зубы?» — спросил Харри. Они повернулись к вновь прибывшему. «Дашь мне что-нибудь выпить, Рингдалл?»
Рингдалл помотал головой. «Еще нет часа дня.
Я не имею в виду крепкие напитки, а прошу всего лишь...»
«Пиво и вино не подаются по воскресеньям до 12, Холли. Мы не хотим лишиться лицензии».
«Стакан воды», — закончил Харри.
«А!» — ответил Рингдалл, подставил чистый стакан под кран и включил воду.
«Ты говорил, что спрашивал у Ракели, не хочет ли она продолжить работу в ревности», — сказал Харри. «Я просмотрел ее электронную почту и список телефонных звонков за последние месяцы, однако нигде тебя не обнаружил».
«И что?» — спросил Рингдалл, протягивая стакан Харри.
«А то, что мне хотелось бы знать, где, когда и как ты с ней общался».
«Ты спрашиваешь от своего имени или как полицейский?»
«А это принципиально». Рингдалл выпятил нижнюю губу и склонил голову на бок.
«Да нет. Честно говоря, я не помню».
«Не помнишь, встречался ли ты с нею лично или общался по электронке?»
«Представь себе, вылетело из головы».
«Но ведь это было сравнительно недавно».
«Увы. В памяти иногда случаются пробелы. Я уверен, что ты меня понимаешь».
«Но ты же не пьешь», — возразил Харри, поднося стакан ко рту.
«Да, однако мои дни насыщены событиями, и я встречаюсь со множеством людей. Кстати, у меня сейчас куча дел».
«Что-то не похоже». Харри оглядел пустой бар. «Посетителей вроде нет».
«Да, но я должен заблаговременно подготовиться к их появлению. Заранее все спланировать, чтобы потом не сесть в лужу. Хороший план — основа успеха. Одним словом, извини, Харри, но мы больше не можем уделить тебе времени. Всего доброго!»
Эйстейн проследил за тем, как за спиной Харри с треском захлопнулась дверь, а затем хотел поставить в мойку стакан, из которого пил его друг. Однако на стойке его не было. «Очень странно. Куда ж подевался пустой стакан?»
«Полагаю, он в отчаянии», — заметил Рингдалл, кивая на газету, лежавшую перед Эйстейном. «Пишут, что у полиции нет ничего нового. А всем известно, что они делают в таких случаях».
«И что же они делают?» — спросил Эйстейн, бросив в поиски стакана.
«Возвращаются к старому, к ранее отброшенным следам и подозрениям».
Только через некоторое время до Эйстейна дошло, что именно Рингдалл имел в виду. Харри в отчаянии не от того, что у полиции ничего нет. Просто теперь полиция станет тщательнее изучать старые следы. Например, алиби самого Харри. В помещениях криминалистического отдела в Брюне в воскресенье было пусто. Но у компьютерного монитора в дактилоскопической лаборатории стояли два человека.
«Совпало», — провозгласил Бьерн Холлем, выпрямляясь. «Это тот же самый отпечаток, что и на стакане из дома Ракели».
«Рингдалл был там», — сказал Харри, изучая жирные отпечатки на пивном бокале, который он позаимствовал в ревности.
«Похоже на то.
Помимо тех, кто посетил Ракель в ночь убийства, на протяжении нескольких недель никто не входил в ее дом и не выходил из него. Вообще никто».
«Ясно. Возможно, этот тип Рингдалл был ее первым посетителем. Он прибыл рано вечером и потом ушел».
Харри кивнул.
«Конечно. Он мог нанести неожиданный визит, чтобы пригласить поработать в ревности и получить стакан воды. Она отказалась, и он ушел. Все это совпадает с видеозаписью. Но вот что не совпадает, так это заявление Рингдалла о том, что он ничего не помнит. Разве можно забыть о том, что был в доме, который, как нетрудно узнать из газет, через несколько часов после твоего ухода стал местом преступления и беседовал там с женщиной, которую вскоре убили? Может быть, он врет, потому что боится попасть в число подозреваемых? Если Рингдал был вдвоем с Ракелью в ночь убийства, ему придется объяснять массу вещей. И даже если он действительно невиновен, то наверняка понимает, что доказать алиби не так-то просто. Можно запросто оказаться, если не в камере предварительного заключения, то в центре нежелательного внимания со стороны СМИ. Предъяви этому типу доказательства и посмотри, не сработает ли у него память. А может, нам стоит придержать карты, пока не появится больше доказательств? Не нам, Харри, это твое дело. Я, как и Рингдал, придерживаюсь стратегии невмешательства. Кажется, ты считаешь его невиновным. Догадки я оставлю тебе. А я в отпуске по уходу за ребенком и не хочу после его окончания лишиться работы. Харри кивнул. Ты прав. Я эгоист. Ожидаю, что люди, которые мне ничего не должны, станут рисковать домом, семьей и пенсионными баллами, чтобы помочь мне. Из коляски послышалось тихое хныканье. Бьерн взглянул на часы, задрал свитер и достал детский рожок. Бьерн объяснил Харри свой трюк. Он засовывал рожок под плотно облегающий свитер между двумя жировыми складками на животе, чтобы поддерживать в нем температуру тела. «О, я знаю, какого музыканта напоминает мне Рингдал», — сказал Харри, глядя, как малыш с тремя смешными большими светлыми кудряшками сосет рожок и чавкает. «Пола Саймона». «Пола Фредерика Саймона?» — воскликнул Бёрн. «Что это ты вдруг его вспомнил?» «Дело в твоем малыше. Он похож на Арт Гарфангела». Харри ожидал, что Бёрн обиженно поднимет глаза и скажет что-нибудь, но он остался сидеть, склонив голову, и сосредоточился на кормлении. Возможно, раздумывал, где на шкале его музыкальных предпочтений находится Арт Гарфангел. «Еще раз спасибо, Бьерн», — поблагодарил друга Харри, застегивая куртку. «Мне пора». «Ты сказал, что я тебе ничего не должен», — произнес Бьерн, не поднимая глаз. «Это неправда. Понятия не имею, о чем ты. Если бы не ты, я бы не познакомился с Катриной». «Познакомился бы. Это ты привел ее в мои объятия. Она увидела, что творится в твоей личной жизни. Ты, можно сказать, олицетворял все, чего она не хотела видеть в мужчине. А я оказался полной противоположностью тебе. И в результате дело закончилось свадьбой. Так что спасибо тебе, Харри». Бьерн посмотрел на него с широкой улыбкой. Глаза его увлажнились. «О, черт!» — сказал Харри. «Это отцовская сентиментальность в тебе говорит?» «Возможно», — засмеялся Бьерн и вытер глаза тыльной стороной ладони. «Так что ты теперь будешь делать с Рингдалом?» «Ты же сказал, что не хочешь вмешиваться». «Верно. Но ты ведь мой друг». «Пока здесь не зарыдали двое, я побежал». Харри посмотрел на часы и уточнил. «Я имею в виду вас двоих». По дороге к машине Харри позвонил Кае. «Это Рингдал. Посмотри, что на него есть». В 7 часов вечера было уже темно, и невидимый бесшумный моросящий дождь холодной паутиной ложился на лицо Харри, идущего по гравийной дорожке к дому Каи. «У нас появилась ниточка», — сказал он по телефону. «Но совсем тоненькая. Я даже не могу назвать ее следом».
«У кого у нас?» — спросил Олег.
«Я разве не говорил?» — Олег не ответил. «Мне помогает Кая Сульнес», — пояснил Харри. «Бывшая коллега».
«А вы с ней?»
«Нет».
«Не обнаружили ничего такого, о чем мне следовало бы знать?» — закончил Олег свой вопрос.
«Пока ничего конкретного».
«Ясно». Пауза. «Думаешь, вы найдете убийцу?»
«Трудно сказать, Олег.
Ты же прекрасно знаешь, что меня такой ответ не устраивает».
«Пожалуй, мы найдем его».
«Хорошо», — Олег тяжело вздохнул. «До связи». Харри обнаружил Каю на диване в гостиной. На коленях у нее был ноутбук, а рядом на журнальном столике лежал телефон.
Вот что она раскопала по Петеру Рингделу. 46 лет, дважды разведен, детей нет, ситуация с личной жизнью неясная. В данный момент живет один на вилле в районе Хельсос. С карьерой все тоже непросто. Рингдел получил диплом экономиста в Норвежской школе менеджмента и разработал новую транспортную концепцию.
«Я нашла два интервью с ним». «Оба в финансовой газете», — сказала Кая. «В первом из них, в 2004 году, он заявил, что ищет инвесторов для проекта, который, по его словам, произведет революцию. Статья называется «Убийца личного автотранспорта».